Итак, тема третьей лекции – кризис и гибель Римской Республики. Эта лекция будет посвящена самому драматическому моменту в истории Рима, моменту, растянувшемуся на 100 лет, примерно со 120-110 года до нашей эры и до 30 года до нашей эры. Это столетие непрерывных внутренних смут, мятежей, эпоха упадка, кризиса, крушения римского цивитас, Римской республики, на смену которой придет империя. Это эпоха страшная, эпоха чудовищная, эпоха героическая. Она дает множество ярчайших личностей. Именно об этом времени Федор Иванович Тютчев сказал в своем стихотворении «Цицерон»: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Вот такая роковая минута. Ну, 100 лет перед вечностью – это действительно минута. Прежде чем кратко описать ход событий, напомню еще раз, в чем же состоял системный кризис и глубинные причины упадка Римской Республики. Как ни странно, как часто бывает в истории, эти причины упадка состояли как раз в могуществе, всемогуществе Рима, в его торжестве. Итак, восточная роскошь, греческий индивидуализм, чужие боги и верования, упадок доблести внутри, отход людей от старых традиций, разорение земледельцев, кризис армии, паразитирующий и все более олигархический, как бы сейчас сказали, сенат, который концентрировал всю власть и который никто не желает защищать, армия, независимая от республики, и чернь, которые выдвигают императора, коррупция всех чиновников, подкуп пролетариев, безразличие масс гражданской жизни. Вот тот фон, на котором происходит все, о чем пойдет речь. На смену активных граждан приходят праздные бездельники, жаждущие хлеба и зрелищ. На смену бескорыстных служителей общества, готовых всем жертвовать ради него, приходят коррумпированные взяточники, преторы, консулы, трибуны. Вместо народного ополчения, неотделимого от государства, от полиса, от цивитас, приходит профессионализирующаяся наемная армия, готовая служить только своему полководцу. Внутренняя коррупция, о которой очень ярко показала Югуртинская война. Слабая в целом военная система, что показало вторжение германцев, нанесших римлянам ряд ужасных поражений. Ну и в целом движение Граков, как я сказал, было некой отправной точкой, точкой отсчета начала римских смут. Наконец, растущая бюрократия вместо народного собрания, огромные латифундии, обрабатываемые рабами, вместо мелких участков, возделываемых свободными и равными римлянами. Вот те социальные основания, которые объясняют, почему рухнуло здание Римской Республики и воздвиглось здание новой Римской империи. Это бурное столетие. Началось оно, как я уже сказал, с Югуртинской войны, войны с Нумидией и с вторжения кимвров и тевтонов. Если Югуртинская война показала крайнюю коррумпированность всей системы власти и выдвинула ряд талантливых полководцев, которые были готовы реформировать эту власть, перетрясти эту систему, то разгромы кимвров и тевтонов, точнее, разгромы, нанесенные римлянами, кимврами и тевтонами, германскими племенами, привели к военным реформам. В ходе войн с Нумидией и с германцами, войн, которых Рим, как обычно, выиграл, но после ряда поражений, унижений и напряжение всех своих сил, выдвигается два талантливых полководца, два военачальника, два реформатора, которым суждено будет столкнуться между собой. Один из них – Гай Марий, замечательный полководец, победитель германцев, лидер популяров. Второй – Корнелий Сулла, прославившийся в Югуртинской войне, а затем в войнах с Митридатом, Евпатором, лидер оптиматов, защитник власти Сената. Гай Марий проводит важную воинскую реформу, военную реформу. Он отменил всеобщую воинскую повинность и создал профессиональную добровольческую армию. Теперь в ней мог служить любой. Теперь уже гражданство римское, участие в народных собраниях и военная служба не были чем-то абсолютно тождественным. Теперь мог гражданин не служить, а служить мог не гражданин. Это открывает путь к последующей вообще даже варваризации римской армии, когда в нее начнут проникать уже и не только римляне, и к росту наемничества. Но на первых порах эта реформа дала некоторый результат, укрепила армию и позволила Гаю Марию все-таки отбить натиск севера, натиск германских племен. Но армия из орудия республики и гражданской общины становится опорой будущего тирана, в орудие борьбы за власть. Теперь судьба Рима решается уже не на форуме в народных собраниях, там, где бушевали страсти, а на полях сражений. И я очень кратко. Первый раунд, скажем так, гражданских войн – это войны между оптиматами и популярами, между сторонниками Суллы, сулланцами и Гая Мария, марианцами. А параллельно с ними идет борьба с Митридатом. Я уже говорил, что это Митридат VI Евпатор, который, воспользовавшись ослаблением Рима, начнет наступление на него с востока, и понадобится несколько войн и усилия лучших полководцев Рима, Суллы, Лукула и Помпея, чтобы разгромить этого противника, уничтожить Митридата. И в конце концов он, этот талантливый полководец, монарх эллинистический, будет разгромлен и покончит с собой. Так вот, начало первого века нашей эры, до нашей эры, первого века до нашей эры, ознаменовалось, с одной стороны, войнами против Митридата, а с другой стороны, сначала союзнической войной, это 90-88 годы до нашей эры. Я уже рассказывал об этой войне, почти все итальянские города поднялись против Рима, требуя предоставить им гражданские права. Рим действовал как обычно, он сначала выиграл эту войну с огромным трудом, с огромным напряжением всех сил, уничтожил противника, а затем, как это часто бывало, пошел на уступки. И, победив в этой ожесточенной схватке, римляне вынуждены были выполнить требования союзников, и фактически на смену римской цивитас пришла новая ситуация, в которой вся Италия была римскими гражданами. Все итальянцы, италийцы, точнее, жители Италии, были гражданами Римской Республики. Затем вот эта ожесточеннейшая война с Митридатом и Евпатором, и как только он был разгромлен, еще один враг на востоке, а за ним третий. Это Армения, так называемая Великая Армения, союзник и родственник Митридата, армянский царь Тигран Великий захватил огромные территории от Кавказа до Сирии, и такая Великая Армения, с ней столкнулась римская держава. В итоге и этот враг будет разгромлен. А потом и третий враг, чуть позже, Парфия, Парфянское царство на востоке. Вот с ним Рим уже не сможет справиться. 80-е годы – это гражданские войны между сторонниками Мария и Суллы. После ожесточеннейшей борьбы победили оптиматы, победил Сулла. Сулла был истинным римлянином, старым, классической закалки, сторонником старины. Но ему приходилось уже в этой войне использовать новые методы, опираться на армию, устраивать террор против своих политических противников. Когда Сулла победил Мария, он установил диктатуру, и это было уже нечто новое. Он создал проскрипции. Проскрипции – это списки своих врагов, врагов оптиматов, сторонников Мария, которые были уничтожены. Сотни людей были перебиты, а их имущество конфисковано. Это показывает степень ожесточения. Раньше в Риме такого не было. Убийство братьев Граков было чем-то совершенно уникальным. Сулла уже начинает массовый террор. Диктатура, террор. Но Сулла все-таки был оптиматом, человеком старой закалки. И после года террора, года диктатуры, он добровольно слагает в себя свои полномочия. Конечно, оставаясь таким неформальным лидером, уезжает в свое поместье и восстанавливает старые порядки. Сулла мог бы, наверное, создать империю, создать монархию, но все-таки он не за это боролся. Однако этот первый раунд борьбы между оптиматами и популярами, которые выиграли его все-таки оптиматы, он не прошел даром. Затем начинается новый этап борьбы. Но происходит событие, о котором все мы хорошо знаем, из романа Джованьоли «Спартак». Вскоре после смерти Суллы в 74-71 году до нашей эры Италию потрясает восстание рабов под предводительством Спартака, начавшееся как побег группки гладиаторов из школы в Капуе, гладиаторской школы на Везувий, затем большая армия, организованная по римскому образцу, которая пытается пробиться сначала на север Италии, потом на юг, переправиться в Сицилию, разбивает одну за другой римские армии, римские легионы. Римляне шокированы. Рабы, которых они не считали за людей, наносят им поражение за поражением. Спартак, несомненно, талантливый, волевой человек, возможно, потомок фракийских царей, гладиатор. Хочу сразу сказать, в римской истории рабство, античное рабство достигло своего предела. Марксисты часто называют античную цивилизацию рабовладельческой. Это, мягко говоря, неправильно. А, скажем, Эллада, хотя и знала рабство, на нем не основывалась. А, да, в Афинах было немало рабов, в Спарте были илоты, но это были не вполне рабы. Но хозяйство Эллады в целом опиралось на труд мелких собственников, на труд свободных граждан. Поэтому рабство присутствовало как уклад, но оно не было основой экономики, основой социальной жизни. А вот Рим и Рим поздний, Рим упадка республики, Рим империи – это да, это рабовладение. Тут уже рабский труд вытесняется, свободный труд. Рабство проникает во все сферы жизни, рабство отравляет политику, отравляет экономику, отравляет нравы. На рабов смотрели как на скот, как на имущество. Их могли свободно убивать, продавать и так далее. Рабы стоили недорого и невысоко ценились. Конечно, красивые женщины, гладиаторы, да. Так вот, в истории Рима, который действительно был в какой-то момент рабовладельческим обществом, рабство достигло своей высшей точки, и неудивительно, что именно римская история дает нам примеры величайших рабских восстаний. По масштабам, наверное, более крупными были восстания рабов на Сицилии, о которых я уже говорил, которые были несколько раньше, чем восстание Спартака. Повторяю, восстание Спартака – это 74-71 год до нашей эры. Но именно восстание Спартака, может быть, благодаря его широте, его распространению по всей Италии и победам, которые они одерживали над римлянами, может быть, благодаря личности предводителя, отважного, самоотверженного, стратегически мыслящего, превратившего толпы рабов в стройные легионы, подобные римским. Мы помним это имя, да? Вспоминаются сразу же современные клубы, Спартак и так далее. Ну, роман Рафаэло Джованьоли сделал образ Спартака бессмертным в культуре. С огромным усилием римлянам удалось подавить и это восстание. И тут выдвигается еще одна любопытная фигура, которая сыграет большую роль в последующей римской политике. Марк Лициний Крас. Он был не аристократ, он был выходцем из таких выскочек, но он был богач, он был финансист, он был мультимиллионер, скажем так. Он содержал легионы на свой счет, он строил дворцы. Вообще эта эпоха – эпоха чудовищной роскоши. Постыдной роскоши, которой стыдились старые римляне. Самый богатый человек был Лукул. Мы сейчас говорим сады Лукула, пиры Лукула, говоря об обжорстве, о роскоши. Так вот, Крас. Он был талантливый полководец, он вводит сильную дисциплину в Риме, в римском войске, казнит каждого десятого, когда армия бежит перед Спартаком. И он разбивает Спартака, давит восстание спартаковское, хотя в этом мало чести для римлянина. И он будет играть видную роль в римской политике впоследствии, благодаря своему богатству, благодаря своим победам. Хотя надо сказать, что справедливости ради, один Крас не мог подавить Спартака, ему пришлось вызывать легионы других великих римских полководцев, уже упомянутого Лукула и Помпея, Гней Помпей. Гней Помпей – это новый вождь партии оптиматов, пришедший на смену Сулле, аристократ, талантливый полководец, победитель Митридата. Вот только общими усилиями Лукул, Помпей и Крас наконец подавляют восстание Спартака. Однако затем следует новый заговор, новая внутренняя смута. Мы о ней хорошо знаем благодаря Цицерону. Тут надо сказать несколько слов о том, кто же такой Цицерон. Марк Туллий Цицерон – великий римский оратор, политик, сенатор, адвокат, консул, писатель, создатель классической латыни, основатель римской философии, защитник республики. Человек очень разносторонний. Наряду с Демосфеном в Элладе Цицерон – это лучший оратор древности. Именно он создал ту классическую латынь, которой потом подражало Возрождение, перед которой мы сейчас преклоняемся. Так, смотрите, какой джентльменский набор. Оратор – великий, писатель – талантливый, философ, как все римские философы или почти все, эклектик, ученик греков. Он, собственно, перенес философию из Греции в Рим, создал философский терминологический аппарат в Риме, написал целый ряд трактатов, как положено римскому философу, знал о политике, о морали. Марк Тулий Цицерон тоже один из оптиматов, один из сторонников сенатской власти, был консулом, когда происходит заговор Кателины, Сергия Луция Кателина. И этот человек – очередной деятель популяров. Сергий Луций Кателина задумал свергнуть Сенат, захватить власть в Риме. Как всегда, обещание раздать землю и хлеб беднякам. Ну и прочие разные обещания, как мы бы сейчас сказали, популист, популяр, да, демагог. И Цицерон узнал о заговоре этого Кателины. Он произносит несколько страстных речей, которые до нас дошли. «Доколе, о Кателина, ты будешь испытывать наше терпение?» Кателинарии, которые напоминают нам Филиппики Демосфена, то есть речи против Филиппа. И Цицерон раскрыл этот заговор и подавил его в корне. Кателина был вынужден бежать из Рима, собрал войско, войско было разгромлено. Попытка захвата власти не удалась, но и эта попытка показывает, что Рим колеблется, качается, не все в порядке в римском, в датском королевстве. Итак, начинается новый раунд борьбы. Если первый раунд борьбы – это борьба между ключевыми фигурами Сулла – оптиматы, Марий – популяры, ставка на армию, ставка на чернь, на плебеев, параллельно арабские восстания. Между первым и вторым раундом борьбы гражданскими войнами Сулла и Мария и вторым раундом борьбы, который начнется в 50-е и 40-е годы до нашей эры, всего проходит каких-нибудь 20 лет, и эти 20 лет наполнены восстанием Спартака и заговором Кателины. Новые действующие лица. Лагерь сторонников республики, она же партия оптиматов, они же сенаторы. Все это вместе. Все вместе. Те, кто за республику, значит за власть сената. Те, кто против власти сената, объективно подготавливают военную диктатуру и монархию. Даже если субъективно выступают за что-то совсем другое. Так вот, за республику, за сенат, оптиматы, Гней Помпей, талантливый полководец, победитель Митридата, Цицерон, великий оратор, Марк Порций Катон младший, потомок того самого знаменитого цензора, который говорил, что Карфаген должен быть разрушен и так далее. Марк Порций Катон младший. Это все люди очень достойные. Поразительно, что в эту эпоху чудовищного упадка, нравов, разложения, эти люди вели себя отважно, героически, по-римски, следовали чувству долга, не поддавались зачастую всеобщему разложению. И это тоже характерно для римской истории. Даже в эпоху кризиса люди часто ведут себя выше всяких похвал. Продолжают следовать римским добродетелям, когда в них уже мало кто верит. Это именно последние сторонники республики. А кто же продолжил эстафету, начатую Гракхами, продолженную Марием, Кателиной, традицию популяров? Теперь это место занимает Гай Юлий Цезарь. Гай Юлий, то есть последователей рода Юлиев, восходящего к самой Венере, рода аристократического. Но вот как это не раз бывало, во главе, как в Афинах не раз во главе Демоса становились аристократы, например, Перикл, так и во главе популяров часто оказывались и в Риме патрицианцы, представители патрицианских родов, как Цезарь. Цезарь был человек гениальный. Ну, один случай из его юности, легендарный случай, показывающий, что это был за человек. Цезарь подвергался преследованиям, как сторонник Марианской партии, Присульный подвергался гонениям. И кто-то уже тогда сказал, что в этом мальчишке таится 10 Мариев. И был прав. Так вот, однажды Цезарь плыл на корабле. На корабль напали пираты, взяли всех в плен. И Цезарь оказался в плену у пиратов. И встал вопрос о выкупе. Пираты назвали какую-то сумму. Я сейчас не помню точно какую. Допустим, они сказали 10 талантов. Это большая сумма, ну, так условно. 10 талантов серебра. Цезарь обиделся и сказал: не 10, а 50. Во что вы меня ставите? То есть он сам несколько раз увеличил сумму своего выкупа. Пираты удивили, сказали: ну 50 так 50. А потом, сказал Цезарь, когда я выйду на свободу, я вас всех повешу. Пираты весело рассмеялись, какой шутник. И действительно, Цезарь получил свободу за выкуп, после чего тут же собрал флот, догнал пиратов. Пираты тогда были страшной проблемой в это время в Средиземном море, с ними долго боролись. Так вот, Цезарь выполнил свое слово. Сначала заплатил выкуп, который он сам за себя назначил, намного выше пиратского изначального выкупа, а затем всех повесил. Вот Цезарь, да? Человек чести, человек гордости, человек незаурядный. Нельзя сказать, что он был жестоким. Впоследствии, когда он станет единоличным правителем Рима, он будет прощать своих врагов, проводить политику милосердия, клеменция по латыни, клеменция, милосердия. Конечно, он был человек очень одаренный, говорят, что он мог делать сразу несколько одновременно дел. Писатель, полководец, политик, стратег. И он очень рано начинает участвовать в римской политике. Он предводительствует популярами, и он получает под свое управление провинцию Галлию и начинает завоевание остальной части Галлии, то есть нынешней Франции, да, населенной кельтами. 58-50 годы до нашей эры, 8 лет, знаменитые гальские войны, которые Цезарь потом опишет в своих знаменитых мемуарах. Будут мемуары «Гальские войны» и другие войны. Много раз он оказывался в отчаянной ситуации перед 100-тысячными армиями галлов, в окружении, но каждый раз он побеждал. Он получает бешеную популярность в легионах, и это тревожит Сенат. Цезарь завоевывает Галлию и южную часть Британии. Римская держава раздвигается на севере до Рейна и до середины примерно Британского острова, острова, где сейчас находится Великобритания. И складывается такая ситуация, когда власть в Риме делят уже политики, несколько политиков. Уже не народ Рима, не народное собрание, даже не сенат, а несколько политических деятелей. все контролирует. Происходит такое разделение своего рода сфер влияния. Возникает так называемый первый триумвират. Римляне вообще старались договариваться и соблюдать договоры. Если уже нельзя было, тогда они воевали с внешними врагами, с внутренними. Вот складывается триумвират, власть трех ведущих граждан Рима. Это уже еще не монархия, но уже, конечно, и не республика, когда все дела в Риме решают несколько человек. Триумвират – это Гай Юлий Цезарь, это уже известный нам Марк Лиций Некрас, богач, финансист, и это Гней Помпей. Ну, Крас – это такая выскочка, серая лошадка, богач, Помпей – старый аристократ, старые закалки, подобный Сулле, и Цезарь, я о нем уже сказал. Они делят провинции, делят войска, делят власть. Некая ситуация равновесия. Но это равновесие неустойчиво. И это равновесие нарушается уже в 53 году до нашей эры. В это время уже почти завоевана Галлия Цезарем. И триумвират становится думвиратом, потому что один из этой троицы погибает. Крас. Марк Лиций Некрас двинулся в поход против парфян. Я уже упоминал об этом страшном противнике римской державы. И в 53 году до нашей эры победитель Спартака Крас попадает в окружение с огромной армией около городка Карры на востоке. Парфяне засыпают его армию стрелами, отрубают Красу голову, и триумвират распадается. Цезарь долго колеблется. Он не был примитивным властолюбцем, хотя тщеславие ему было не чуждо. Известно его изречение, что лучше быть первым человеком в деревне, чем вторым в Риме. Стремление к власти, к славе было в нем очень велико. Но, повторяю, он не был жестокосердным, не был по натуре воинственным. Однако Сенат приказывает ему сложить полномочия, распустить армию и приехать в Рим. Цезарь отказывается. Он переводит армию через речку Рубикон, за которую армия не могла переходить. Идет на Рим, говоря «жребий брошен». Начинается вторая гражданская война в римской истории. Первая – это войны Марии и Суллы. Вторая, но далеко не последняя – война. Во главе популяров стоит Цезарь, во главе оптиматов – Помпей. Помпей – полководец великий, его так и звали Помпей Великий, вполне ровный, равный Цезарю по талантливости. Но дело-то его обреченное, о чем я уже говорил. Дело оптиматов, дело сената. Они говорят о римских добродетелях, но их нет. Они говорят о римской свободе, но этой свободы нет, никто ее не готов защищать. Они говорят о гражданственности, но кроме горстки их самих, никто в это уже не верит. Для них всех это пустой звук. И парадоксальным образом даже защитники республики сами фактически диктаторы и монархи, как Сулла или Помпей. И начинается жесточеннейшая война, в которой сталкиваются армии Цезаря, армии Помпея. Решающая битва происходит в Греции, у городка Фарсал. Помпей разбит после ожесточенной борьбы. Он бежит в Египет, и египетские власти, Египет тогда был зависимым от Рима, но все-таки формальным самостоятельным государством, и Цезарь отправляется вслед за Помпеем в Египет, где египетские власти, чтобы сделать приятное Цезарю, совершают подлость, отрубают беглецу Помпею голову и посылают ее Цезарю, думая его этим порадовать. Не знаю, порадовался ли Цезарь, сомневаюсь. По крайней мере, он всегда говорил, что он предпочитает сохранить жизнь своим врагам. Он умеет ценить противника. Это, кстати, римская черта – ценить врага. Тит Ливий преклоняется перед Ганнибалом, описывая его подвиги. Точно так же и Цезарь умел ценить противников. В общем, оказавшись в Египте, Цезарь фактически усиливает римский контроль за этой территории. Фактически Египет низводится почти уже до положения римской провинции. Формально еще нет, потому что Рим делает своей любовницей знаменитую Клеопатру, последнюю египетскую царицу из рода Птолемеев. Но конец эллинистической монархии Египта, последней монархии эллинистического периода, уже совсем близок. Гражданская война продолжается. У Помпея много продолжателей, уже упомянутый Марк Порций Катон-младший, Цицерон, который в этой ситуации, правда, не занимает активную позицию против Цезаря, но в целом поддерживает республиканцев. Целый ряд новых сражений в Испании, в Африке. Наконец, Цезарь побеждает. Он становится единоличным правителем. А Сенат объявляет его божественным Юлием. Это первый случай, когда человек будет объявлен божественным. Потом это станет нормой для Рима. Обожествление правителя. Божественный Юлий. Цезарь проводит политику милосердия. Хотя не всегда это ему удается. Например, после поражения республиканцев в плен к Цезарю должен попасть Марк Порций Катон-младший. Катон знает, что, Рим, что Цезарь его пощадит. И даже, может быть, приблизит. Как пощадил и приблизил Цезарь других республиканцев. Например, Брута. Марка Юния Брута. Но Катону не нужна подачка от Цезаря. И он вскрывает себе живот, как японский самурай делает себе харакири. Его пытаются спасти, ему зашивают внутренности, но Катон разрывает нитки, разбрасывает внутренности. Ужасная сцена и в то же время героическая. Они соревнуются в благородстве, два римлянина. Цезарь, который хочет дать жизнь своему врагу, и Катон, который говорит, что жизнь ему не нужна, если Рим погиб, если республика римская пала. Может быть, Марк Порций Катон не был великим полководцем, но при всем ужасе этой ситуации в его поведении есть что-то величественное. Но в результате Цезарь после 4-летней гражданской войны 49-45 годов до нашей эры оказывается правителем, поговаривает, что он хочет принять царское звание. Формально он сожительствует с Клеопатрой, египетской царицей. Сторонники республики ждут со дня на день установления монархии. Фактически это диктатура Цезаря, хотя диктатура мягкая, милосердная, с сохранением жизни Бруту, Цицерону, врагам Цезаря, и даже их выдвижением наверх, покровительствованием им. Цезарь готовит новые походы на восток для расширения римского могущества. Но этому не суждено было состояться. В 44 году до нашей эры, в мартовские иды, как говорили, тогда у римлян было свое разработанное подробное исчисление времени, иды Марта знаменитые, происходит убийство Цезаря. Группа республиканцев во главе с Марком Юнием Брутом, пощаженным Цезарем, Кассием и другими, нападает на Цезаря во время заседания Сената, поражает его кинжалами. Им кажется, что это способствует возвращению республики, но их дело проиграно. И со смертью Цезаря республика не возвращается. У Цезаря много приверженцев, а у республиканцев не так уж много. И самое главное, это именно последние республиканцы. У них нет никакой перспективы. Они в тупике. Вопрос уже о том, не о том, быть или не быть монархией, а под какими лозунгами, в каких одеяниях, во главе с кем персонально. Одно связано с другим. Кто станет монархом и как, в каком виде. Можно преклоняться, можно восхищаться Брутом, Кассием, их мужеством, их последовательностью, как и в случае с Катоном и с Цицероном, но дело их обреченное. Почему я объяснял в самом начале этой лекции? Поэтому на место Цезаря приходят его продолжатели. Начинается третий этап борьбы. Это уже не борьба, или сначала это борьба между республиканцами и сторонниками монархии, между оптиматами и популярами. А потом это уже просто борьба за лидерство, борьба за то, чьим именем будет называться новая монархия. Кто будет стоять во главе нее, кто основает новую династию. Кто будет основателем новой династии. Кто же эти наследники Цезаря? Итак, третий раунд. На стороне республики Брут, Кассий, Цицерон. А наследие Цезаря делят между собой два человека в основном. Это полководец Цезаря Марк Антоний, пылкий, горячий, талантливый полководец, но скверный политик. И приемный сын Цезаря, племянник его, Гай Октавиан, который полностью возьмет себе имя Цезаря, Гай Юлий Цезарь Октавиан, а потом к нему еще добавит Август Божественный. И слово Август станет нарицательным. Августейшая фамилия, августейшая персона. Итак, племянник Цезаря Гай Октавиан, этот человек, как полководец, слабый, болезненный, физически хилый, но гениальный политик, гениальный интриган, отлично знающий дело во всяких интригах и в людях. Он умеет выдвигать людей, окружать себя талантливыми полководцами, например, Агриппа, талантливый полководец, которому он будет доверять военное дело. А сначала Октавиан и Антоний, Марк Антоний и Гай Октавиан выступают вместе. Им надо расправиться с противниками Цезаря, с республиканцами. Они объявляют себя его преемниками. И возникает второй триумвират. Третьим к ним присоединяется полководец Липид, но эта фигура куда менее значительная, чем они. Образуется второй триумвират. Первый, как мы помним, это Крас, Помпей, Цезарь. Теперь второй триумвират. И начинаются третьи новые гражданские войны. Они устанавливают свою власть в Риме, а республиканцы бегут в провинцию, бегут в Грецию. И начинают опять террор по уже, к сожалению, установившейся римской традиции. Составляются новые проскрипционные списки, то есть списки для убийства. И в число этих списков сразу вносят имя Цицерона, который был сторонником республики, который критиковал Марка Антония. И Цицерона убивают, великого римского оратора, политика. Он погибает, убийцы его убивают, подосланные Антонием. И новые гражданские войны. Они длятся не очень долго. В 42 году в битве при Филиппах в Греции сходятся в сражении армия наследников Цезаря Антония и Октавиана и армия убийц Цезаря, республиканцев, благородных, но обреченных, Брута и Кассия. В этой битве республиканцы разбиты, а Брут и Кассий кончают с собой. Теперь, как нетрудно догадаться, триумвират распадается, и Липид просто быстро сходит с арены, его оттирают на задний план, а борьба начинается между двумя основными претендентами на власть – Октавианом и Антонием. Они разделили империю, Антонию достался Восток, Египет, Сирия, и он становится возлюбленным Клеопатры. Клеопатра вскружила ему голову. А Октавиан сохраняет за собой Рим. И начинается борьба между ними. Октавиан проводит замечательную пропагандистскую кампанию. Он представляет дело так, что он защищает римскую свободу, а Антоний связался с Востоком, связался с Египтом, он враг Рима. Как сейчас бы сказали, Октавиан прекрасно умел создать свой имидж. И я еще скажу дальше, какой имидж он себе создал. Так вот, Октавиан выступает как бы сторонником римских древностей, римской свободы против Антония. На словах, конечно. Но народ в это верит. А Антоний, ему вскружила голову Клеопатра. Он теряет время в Египте. Приближается римский флот. И происходит битва, 30-й год до нашей эры, битва при мысе Акциум, которая положила конец длинной плеяде гражданских войн. Эту дату, 30-й год до нашей эры, надо запомнить. Она очень во многих отношениях символична и многое подытоживает. В которой в этой битве Примусе Акциум. Антоний и Клеопатра были разбиты. Их флот потерпел поражение, а флот Октавиана победил. И эта дата, она имеет многообразное значение. Это конец Римской Республики, начало империи, хотя никто пока об этом еще не догадывается. И Октавиан делает все, чтобы никто об этом не догадался. Это, во-вторых, дата конца гражданских войн, начатых еще Марием и Суллой, продолжившихся при Помпее и Цезаре и закончившихся вот теперь. И это, наконец, дата падения последнего эллинистического государства. Эта дата считается концом эпохи эллинизма и началом господства однозначного Рима, однозначного господства Рима во всем Средиземноморье, потому что с Клеопатрой гибнет и Египет. Антоний кончает с собой, Клеопатра кончает с собой. И Египет становится римской провинцией. Все. Эллинистические монархии, мы помним, возникли после завоевания Александра Македонского. Были разные. Македония, Сирия, Селевкидов, Египет Птолемеев. Вот Птолемеевский Египет. Птолемей был сподвижником Александра. Просуществовал дольше всех и в 30-м году до нашей эры был уничтожен и присоединен к Риму. Гражданская война заканчивается. Вот теперь Рим достигает своих предельных границ, как я уже говорил, от Гибралтара до Евфрата и от Британии и Рейна до пустынь Африки. Кто же такой Октавиан, создатель Римской империи, и что за режим он создает? Прежде всего, это человек скрытный, человек расчетливый. У него был девиз «поспешай, не торопясь», то есть «дай яблоку созреть, чтобы оно само упало к твоим ногам». И сразу скажу, Октавиан управлял Римом в целом достаточно бесконфликтно, тихо. В Риме наступает некоторое внутреннее успокоение. Огромная часть римских граждан, активных, неравнодушных, сенаторов, республиканцев, вырезана, перебита, пала в многочисленных войнах. Так вот, Октавиан управляет Римом с 30-го года до нашей эры, когда он победил Антония, до 14-го года нашей эры, 44 года. И эта эпоха для Рима основополагающая. Вот мы обращаемся уже к новой теме. Я начну ее на этой лекции и продолжу на следующей, которая будет последней лекцией по римской истории. Система, которую утверждает Август, называется Октавиан Август, я уже сказал, он принял этот почетный титул, называется, то есть Август, значит, возлюбленный Богом, принципат. Напомню, вся римская история делится на республику и империю, а империя, в свою очередь, делится на два периода – принципат и доминат. Принципат начинается с Августа и продлится до конца III века нашей эры – 300 лет. 300 лет, вот я говорю империя, а формально это республика. Часто называют государство Августа империя в одеждах республики. Создатель новой политической системы сделал все для того, чтобы все думали, что он всего-навсего восстановил старину. Вся политика Августа проходит под флагом возвращения старых институтов. Все остается. Сенат, консулы, трибуны, народные собрания даже. Но все это только фасад. На самом деле всем управляет принцепс. Отсюда принципат. Принцепс значит первый. Первый гражданин. Принципс – первый гражданин. Формально он первый в Сенате. Принципс, ну, это в данном случае Октавиан, а потом и другие императоры. Октавиан всячески подчеркивал, что он восстановил старую республику, установил мир, установил спокойствие среди граждан. Но принципс реально обладает всей властью. Формально он занимает ключевые магистратуры, то есть должностные посты в республике. Он имеет империум, высшую военную власть, он командует армией. А помимо армии, заметим, возникает такая штука, как преторианцы, гвардия. Гвардия будет впоследствии ставить, снимать, смещать, убивать императоров. Роль преторианцев в последующей истории империи будет огромна. Итак, у принципса империум, высшая военная власть, он трибун, то есть представитель народа, а раз он трибун, значит, он имеет право накладывать вето. Он выражает народные интересы. Вспомним, что императоры пришли под знаком популяров, поддержки народа. И он неприкосновенен. Его персона неприкосновенна. Наконец, он великий понтифик. Понтифик, то есть глава жреческой коллегии, римский первосвященник. То есть вся власть у него. Законодательная, военная, религиозная, неприкосновенность личности. Но при этом остается формальный сенат, который недоволен, который может протестовать, иногда протестует, иногда устраивает заговоры. Есть какие-то республиканцы, есть старые продолжатели традиции оптиматов. Они еще долго будут существовать, пока их всех не перебьют в ходе смут первого века нашей эры. Ну, все это декорация. Итак, система, созданная Августом, именно система скрытой монархии, когда фактически всем правит один человек, но формально все остается по-прежнему. И это ситуация, которая всех устраивала. Римляне бы не смогли сразу пережить гибели своей республики. А это их устраивало. Еще очень важной была культурная политика Августа. Август говорил о возвращении к старине, о культе римской державы, римского мифа, римских добродетелей, римской семьи и римского земледелия. И он был политиком, который, можно сказать, поставил на широкую ногу содержание деятелей культуры, которые все это были призваны обосновать. Мы знаем, что близкий к Августу человек, близкий к Августу человек, вельможа, меценат, богач, как бы сейчас сказали, спонсировал, был спонсором величайших поэтов того времени. Ведь эпоха Августа – это золотой век искусства. При Августе строится множество новых сооружений, и меценат, друг Августа, спонсировал Вергилия, Катула, Горация. Катул и Горация – это великие римские лирики. Катул, кстати, был противником империи, был оптиматом, человеком независимым. А Вергилий пишет, с одной стороны, георгики, буколики, стихи, в которых он воспевает природу, земледелие. То есть возврат к старине. Это было тогда очень модно, и это соответствовало политике Августа. А с другой стороны, он пишет Энеиду. Энеида – это важнейший идеологический текст в создании римского мифа, потому что она обосновывает, во-первых, преемственность римлян от троянцев, их историчность, их величие, во-вторых, мысль о том, что Риму суждено править миром, и в-третьих, что конкретно вся римская история шла к Цезарю и Октавиану Августу, они потомки богов, и у них провиденциальное предназначение, как у самого Рима. Вот все эти идеи, идеи провиденциальности Рима, величия Рима и величие императоров, они воспевались Вергилием и спонсировались меценатом и Августом. А вот те, кто хотел воспевать что-то другое, например, не разделял укрепление семьи, возврата к старине, тех карали, как Овидия, помним великого римского поэта, который писал слишком фривольные стишки, любовную лирику, за которую его услали на далекий север, наша нынешняя Бессарабия, да, при Черноморье. Для римлян это было, как если бы у нас кого-нибудь сослали в Сибирь или на Северный полюс. Овидий там, в общем, угас в этой ссылке. А нечего было семью разрушать, нечего было воспевать всякие внебрачные связи и так далее. По крайней мере, с точки зрения Августа, так. То есть, забавная ситуация. Лозунги реставрации, а под ними реформы, новации, новаторство, новая политическая система в старой идеологической и политической оболочке. Но это характерно для древних обществ. Ведь древний мир не знал идеи прогресса. Прогресс – это выдумка нового времени. Древний мир знал идею цикличности, идею возвращения. Старые добрые времена, потом некий упадок, деградация, отпали от них, там войны пошли, смуты, и надо к ним вернуться. Поэтому даже все новое приходит в обличье старого. Ну, раз уж я заговорил о культурной жизни в эпоху Августа, а это все-таки золотой век римской культуры, действительно великие римские поэты, Гораций, Овидий, Вергилий, Катул и так далее, то надо сказать немножко о том, что после того, как утихло зарево переворотов, гражданских войн, рабских восстаний, наступила эпоха империи, какую культурную ситуацию, какую внутреннюю, скажем так, нравственную ситуацию мы находим в Риме. Поскольку происходит отчуждение граждан от политики, ну, о чем говорить, если три человека делят всю власть в Риме, триумвират, если всем управляет один, принцепс и так далее. А римляне — это были нация политиков. Начинается чудовищный моральный упадок. За вот этим фасадом, возврат к старине, величие, идет моральный упадок. Идет уход в частную жизнь. И есть две модели поведения. Да, я говорил, что Август говорит о семье, а при этом-то у него собственная дочь была безнравственной. Безнравственной, развратной женщиной. И в Риме начинается чудовищный совершенно разврат, тот самый, который мы так хорошо знаем, именно в эту эпоху. Под все красивые слова и фасады о укреплении семьи. Так вот, начинается торжество частных интересов, крайний индивидуализм. Без различия к политике, все равно в ней нельзя участвовать, как это было в эпоху эллинизма. Погоня за наслаждениями, уход внутрь себя. И тут возможны какие сценарии? Сценарий первый. Уйти внутрь себя. Заботиться о слиянии с Богом. Раз нет справедливости, порядка, стабильности во внешнем мире, искать его внутри себя. И в Рим хлынули потоки религии из Востока. Тем более, что контакты с Востоком были сильные, вот теперь Египет еще завоевали. И приходит из Египта Осирис, Серапис, Исида, египетские божества. Приходит великая мать богов Кибела, приходит Митра из Персии. А что объединяет все эти культы? Надежда на спасение, слияние с Богом, воздаяние, непосредственное переживание. То есть вот начинается первые века нашей эры, да, смена эр. Старые римские боги уже не устраивают. Интенсивный религиозный поиск, острое ощущение неблагополучия, апокалипсические ожидания, жажда слияние с Богом. И одной из таких религий как раз было христианство. Об этом мы еще подробно поговорим дальше, почему христианство победит в этой борьбе. В общем, один такой путь, по которому шли многие, путь отхода от общественной жизни и ухода в религиозные искания всевозможные. Митраизм, религию Исиды, христианство, культ Кибелы и так далее, и так далее. Множество было таких религий. Просто одна из них победила в этой борьбе. А другой путь – путь того, что в Риме называли эпикурейством. Конечно, к самому Эпикуру это имеет мало отношения. Мы помним, был такой великий философ греческий. Но он сказал неосторожно одну вещь, что жить надо, наслаждаясь. Сам Эпикур-то имел в виду совсем другое. Он говорил, что наслаждения должны быть разумные, духовные. Но римляне многие поняли это просто так, что жить надо одним днем, живи днем, лови момент. Об этом много писал Гораций, он был эпикурейцем. И вот безудержный разврат, безудержные наслаждения. Завтра, может быть, нас убьют, мы все потеряем. В Риме жил, между прочим, один из видных продолжателей Эпикура в первом веке до нашей эры, Тит Лукреций Кар, который написал поэму о природе вещей. Именно из этой поэмы мы знаем об учении Эпикура, эпикурейства. Забавное противоречие. Хотя на самом деле не забавная, а грустная, между теорией и практикой. Лукреций, как эпикуреец, проповедовал наслаждение, а сам умер молодым, покончив жизнь самоубийством от несчастной любви. Но это так, это вершина эпикурейской философии. А вот эпикурейство бытовое – это именно такой разгул, разврат, безверие. Это очень характерно для Рима. Мы видим множество чудовищных монстров, мужчин, женщин, ни во что не верящих, обжирающихся, развратничающих. И еще один вариант, самый, может быть, интересный – это стоицизм. Греческая философия, стоическая, начатая Зеноном из Китиона, греком, пришла в Рим, и в Риме нашла свой расцвет. Мы видим плеяду римских философов-стоиков. Это Эпиктет, раб Сенека, сенатор, вельможа, и, наконец, Марк Аврелий, император. Видите, самые разные сословия. Раб Эпиктет, благородный патрицианец Сенека и даже император Марк Аврелий. Стоицизм – это высокая, благородная философия, говорящая о долге, о мужестве, о том, что надо сопротивляться, несмотря ни на что. И вот эта вот философия, она нашла в Риме свое воплощение. Римляне мало сделали философии, но если они что-то сделали, то в основном именно в стоической философии. Потому что стоики говорят, надо следовать долгу, даже если весь мир рушится. Именно из стоиков вышли в безнадежной ситуации люди, которые противостояли всеобщему разврату, всеобщему нравственному упадку. И люди, которые противостояли тирании. Стоицизм – это философия республиканской оппозиции, наступившей империи. Мы увидим, как в первом веке нашей эры будет целая череда республиканцев, которые героически будут выступать против императорского деспотизма, погибать. Многие из них покончат жизнь самоубийством. Стоицизм рекомендует самоубийство, когда стоик не может ничего сделать, не может быть полезен, он должен покончить с собой, так же, как Марк Порций Катон младший, как Кассий, Брут и так далее. В этом есть что-то величественное. Вот это вот противостояние судьбе, следование долгу, попытка остаться человеком в бесчеловечной ситуации – это вот стоическая позиция. Мы сейчас не говорим о теории стоицизма, о философии такой абстрактной. Я сейчас говорю именно о поиске себя в ситуации деспотизма, бесправия, разврата, упадка. Стоицизм – это такой вот старческая добродетель античного мира. Какая добродетель старика? Принять неизбежное. Без содрогания посмотреть в глаза старости и смерти. Вот стоицизм, он именно об этом говорит. Это благородная философия. Но эта философия интеллектуальная, она не утешает. Она требует очень высокого духовного развития. Она воздействует больше на холодный разум. Идеал стоиков – это апатия, бесстрастие. И космополитизм, кстати говоря, да, но это другое, об этом еще потом скажем. Апатия, бесстрастие. Стоицизм воздействует на разум, а не на чувства. Поэтому, хотя он очень распространится в Риме, и даже император стоик будет, Марк Аврелий, но все-таки победит христианство, потому что оно в каком-то смысле проще, оно говорит о спасении, а стоики говорят, ты умрешь, и твоя душа сольется с мировым логосом, но индивидуального бессмертия он не гарантирует. И христианство говорит не только, обращается не только к голове, но и к сердцу человека. Хотя христиане очень многое позаимствовали у стоиков, стоической этики, идеи. Кстати, стоицизм оказал огромное влияние и на формирование римского права, и на отношение к рабам, как к людям. Стоики говорили, что раб или свободный – это нравственное понятие, а не социальное. Можно быть на троне рабом и в рабстве свободным. И вот это вот облагораживание римских нравов, смягчение их, идея всеобщего равенства, идея самоуглубления, все то, что потом отчасти перешло в христианство, это все тоже стоицизм. Почему христиане, например, считали, что Сенека переписывался с апостолом Павлом, говорили «наш Сенека», говорит Тертуллиан, например, ну и так далее. Ну ладно, итак, вернемся к системе принципата, к империи в одеждах республики. Вот эти 40 с лишним лет правления Августа, утверждение новой системы, стабилизации ее на фоне предыдущих ужасных войн, казавшиеся чем-то островком благополучия. Кстати, затем опять последуют дикие тиранические правители и дикие зверства, и на этом фоне Август тоже смотрится как относительно милосердный политик, хотя Овидия и сослал в Бессарабию. А, так вот, правда, была одна катастрофа. А, уже в конце правления Августа опять германцы. Пришли германцы и разбили римскую армию в Тевтобургском лесу. А, и римский полководец Вар будет разбит, когда римская армия будет уничтожена германскими, тевтонскими племенами. Август будет, который всегда был очень равновешен, спокоен, всегда контролировал себя. Говорят, что даже перед разговорами со своей женой составлял конспекты будущей речи. Он вышел из себя, рвал волосы и кричал: «Вар, отдай мои легионы». Но легионы никто не отдал. Вот была такая катастрофа при нем. Разгром римских войск германцами. А в целом внутри империи все как-то стабилизировалось, устаканилось. Декорация республиканская. Но во всем этом уже, конечно, таилась какая-то порча. Хотя Рим был настолько крепок, что с внешнего вида все казалось стабильным. И эта держава просуществует еще 4,5 столетия после Августа. Но завершая разговор о правлении Августа и о принципах принципата, извините за такую игру словами, в пику всей прочей его политики, говорящей о возвращении к старине, был один введенный им обычай, который назывался консекрация, посвящение. Август вводил официальный культ императора. Вот этого Рим, конечно, не знал. Это, конечно, тоже резко возвышало принципса над всеми остальными. Человек божественен. Ну, первым был Цезарь, божественный Юлий. Теперь божественный Август. А консекрация и посвящение, то есть постановление Сената принималось и определялось, какие почести следует воздавать императору, которого объявляли богом или при жизни, или после смерти. Для чего это делалось? Просто чтобы укрепить власть императора, да, но также и для того, чтобы сплотить единую империю. Август понимал, что империя не может управляться только силой оружия. Надо ее соединить законами, культурой и религией. Римское право, эллинская культура и вот культ императора. Все должны ему почитать, все должны ему поклоняться. Ни от кого, конечно, не требуется, чтобы он верил. Я уже говорил, и вообще это понятно, что в античности религия носит такой внешний больше характер, официальная религия, гражданская религия. В Афинах, в других греческих полисах надо поклоняться своим богам, культ сплачивает жителей полиса, это гражданское дело, ты должен их почитать, но что там у тебя внутри, во что ты там веришь, какие там у тебя искания, в какие ты участвуешь в мистерии, входишь в союзы, о чем ты философствуешь, это твое дело. Так было в Элладе, так было в Риме. То есть такая некая всеядность, терпимость и религия именно как гражданское дело. Но тут был сделан новый шаг вперед. Тем более никто, конечно, не верил, что император на самом деле бог. Но всем полагалось в это верить, чтобы создать это вот единство. Это тоже характерно для Рима. Формализм. Формализм в праве, формализм в религии. Соблюдение некоторых ритуалов. Не требуется внутреннего. Требуется внешнее почитание. А правда, были те, кто не принципиально в силу своей веры не мог почитать императора за бога. Это были иудеи, и поэтому у Рима часто были проблемы с иудеями. И провинция Иудея вошла в это время в состав Рима. Иудеи отказывались почитать императора. Они, помните, не сотвори себе кумира. Нет бога, кроме одного единого бога. И как-то вот отсюда возникали проблемы. А потом христиане, идущие вслед за иудеями, и христиан за это тоже будут подвергать гонениям, потому что христиане будут отказываться почитать императора, приносить ему жертвы. Римляне будут удивляться, ну что им стоит? Подумаешь, ну пусть верят в своего Христа, но при этом пусть поклоняются императору. А для христиан это принципиально, поэтому гонения, поэтому конфликт. Кстати, что касается культа императора, который играет система, созидающая роль в римской идеологии, в римском мифе, созданном во многом Вергилием Энеидой. Рим как мировая империя, провиденциальная держава, созданная соединить, сплотить под своим державным скипетром все народы во главе с императорами. Так вот, Тут есть параллель с Александром Македонским. Он ведь тоже объявил себя богом, чтобы объединить свою державу. И тоже это было дико для греков. Но и греки это как-то приняли, все-таки, скрипя сердце. Также и римляне приняли поклонение императорам. А так, как мы знаем, римляне вообще-то терпимые. К ним приходит множество новых богов, я уже говорил об этом. При захвате территорий экспроприируются боги вместе с имуществом. Приходят все эти сераписы, митры, кибелы и так далее. Но культ императора как освящение системы принципата, как освящение единства римской державы. Дальше. Завершая лекцию, надо сказать несколько слов о том, что было после августа. А что было после августа? После августа все было очень мрачно. Август считается основоположником династии, ну, Август и Цезарь, Юлий Цезарь, династии Юлиев-Клавдиев, как их называли. Цезарь был человек очень приличный, нежестокий, мудрый. Август был тоже не без личной жестокости, хотя, конечно, мог убить кого-нибудь, когда было нужно. Так он приказал убить, например, детей Цезаря и Клеопатры, сына Цезаря, Цезариона. Но тут уж ничего не поделаешь, борьба за власть. А вот на смену Августу приходят просто сущие звери. Тут я не знаю, что причина, а что следствие. Несколько правителей, за одним, может быть, исключением, которые отличались чудовищными тираническими наклонностями, деспотизмом, жестокостью. То ли это прирожденные в них черты, которые совпали с абсолютной властью, то есть когда до абсолютной власти дорывается человек жестокий, кровожадный, можно сказать, садист, маньяк и так далее. То ли все наоборот, абсолютная власть и противодействие им со стороны Сената развили в них эти черты. Повторяю, причины и следствия тут вполне возможно порождают друг друга. Ну, в общем, перечислю этих правителей кратко. После смерти Августа править стал Тиберий. Тиберий. Именно при нем происходило служение и жизнь, и смерть, и воскрешение Иисуса Христа. Тиберий правил в 14-37 годах нашей эры. Дальше я буду говорить просто годы без нашей эры. Мы вступили в нее от Рождества Христова. Тиберий был страшный злодей, убийца, развратник. Кстати, все императоры, правившие вслед за Августом из династии Юлиев-Клавдиев, умирали не своей смертью. Их убивали. И это тоже вполне закономерно. За Тиберием приходит время Калигулы. Калигула – это прозвище, значит, сапожок. Калига – римский сапог. Его звали сапожком воины. Ну, Калигула – имя всем известное. Страшный злодей, который убивал людей ради развлечения. Самодур, который согнул просто сенат в три погибели. Известно, что Калигула, да, одна из самых известных историй о нем, привел в сенат своего коня и сказал, что он объявляет коня сенатором. То ли он хотел коня возвеличить, то ли сенаторов унизить. Показать, что он может все. Потом был относительно приличный человек, Клавдий. Калигулу тоже убили, да, убили его охранники. А Клавдий был относительно приличный человек, при нем римляне захватили Британию в 43 году. Клавдия тоже отравили, отравила его жена, и за ней правит завершающий всю эту кампанию Тиберий, Калигула, Клавдий, последний император из этой династии, Нерон. Ну, Нерон, как и Калигула, как и Тиберий, войдут в историю как примеры самых зверских тиранов, но Нерон был еще и тиран-эстет, тиран-поэт, тиран, который претендовал на то, что он великий поэт, сочинитель, музыкант. По легенде, он сжег Рим, чтобы вид пожара вдохновил его на поэму о гибели Трои. А пожар этот списали на христиан, секта христиан, как тогда говорили. Христиане, они плохие, пусть их растерзают, а император вне подозрений. Нерон жаждал признания. Это был страшный злодей. Он убил всех, кого только можно. Убил свою мать, Агриппину. убил своего учителя, великого философа Сенеку, убил своих жен, любовниц. В общем, повторяю, это даже на том фоне кровожадное чудовище. Впрочем, чудовищ хватало. Мисс Салина, знаменитая развратная, тогда жила в те годы. Так вот, Нерон, ну и в итоге чаша народного терпения переполнилась. Все-таки всему есть предел, и происходит новая гражданская война. А происходит восстание против власти Нерона. Огромную роль играют в государстве уже преторианцы, гвардейцы, легионы. Они восстали. И Нерон вынужден покончить жизнь самоубийством. Перед смертью он не мог не сказать красивой фразы: «Какой великий поэт умирает». Да уж, нечего сказать, великий поэт. Великий злодей. Вот это вот эпоха короткого, ну как короткого, растянувшегося почти на век, правления династии Юлиев Клавдиев, начатой Цезарем и его племянником Октавианом, и законченной Нероном. Что можно сказать об этом, об этой эпохе? Вот все, что было после Октавиана и до Нерона, за кратким исключением короткого правления Клавдия, это непрерывные потоки крови. Это непрерывная борьба императора с сенатом, убийство, убийство сенаторов, убийство императоров. Это так становится империя. Не все еще согласны принять ее даже в одежде республики. И сломить сопротивление. Я хочу сказать, что в истории всегда интересно, как сочетается объективное и субъективное. Личность человека, оказавшегося наверху, например, и некие объективные процессы. Объективные процессы требовали от императоров запугать всех оппозиционеров, сломить их, перебить их, искоренить в них память о прошлых вольностях, о республике. А субъективно принципсами оказывались вот такие звери. Опять же, что причина, что следствие, я не знаю. Но итог таков, что, конечно, перегнули палку, Нерона все-таки свергли, Калигулу убили, Тиберия задушили, но в конце концов и оппозиция была уничтожена, разгромлена, обезглавлена. Было выкорчено на несколько поколений людей, которые помнили еще времена Брута, Катона. Например, Нерон перебил просто всех наиболее достойных людей того времени. Сенеку, своего учителя-философа, Петрония, арбитра, автора Сатирикона, великого писателя, он убил. Лукана, поэта, талантливого республиканца, автора поэмы «Фарсалия». Непонятно, за что он убил Лукана. То ли он убил его за то, что тот был республиканцем и в своей поэме воспел Помпея, воспел свободу, воспел республику, то ли за то, что просто завидовал ему, как поэту, как неудачливый поэт, поэту талантливому. Повторяю, все тут одно к одному ложилось. Так или иначе, вот это первая династия римских императоров, мрачная династия, заканчивается. Начинается борьба полководцев, гражданская война, короткая на этот раз, 68-69 годы нашей эры, после смерти Нерона, сражаются римские императоры между собой. Гальба, Атон, Вителий быстро меняют друг друга. Какие-то ситуации, которая станет потом для Рима стандартной, какие-то регионы и какие-то легионы. В каком-то регионе легионы провозгласили своего начальника, в другом – другого, и они сражаются. В итоге пришли к власти Флавии, династия Флавиев, которая будет править Римом с 69 по 96 год нашей эры. Победителем в этой борьбе вышел Веспасиан, Флавий Веспасиан, командующий сирийскими легионами, который в это время покорил восставшую Иудею. Это эпоха Иудейской войны, войны, описанной историком Иосифом Флавием, а в наше время в одноименном романе Леона Фихтвангера. Вот Флавий Веспасиан, старый полководец, хитрый политик, на некоторое время в Риме устанавливается стабильность. Веспасиан прославился своим знаменитым изречением «Деньги не пахнут». Дело в том, что он обложил общественные уборные налогом, и когда его сын Тит возмутился, сказал, что это нехорошо, Веспасиан, как человек прагматичный, поднес к деньгам Тита монету и спросил его, пахнет ли она. Деньги не пахнут. Мы видим уже новый стиль правления, прагматический, и тут уже не дари виртус романус. На смену Веспасиану приходит его сын Тит и Домициан, еще один кровавый злодей, которого убьют в результате заговора. И короткая династия Флавиев, начатая Веспасианом, продолженная Титом и Домицианом, законченная, прекратится. И Рим вступит в последний период своего величия, стабильности, во второй век нашей эры. С 96 по 192 год будет править династия Антонинов. Представители этой династии – это не обязательно родственники. Был обычай усыновления. Усыновляли самого достойного, духовного преемника. Это золотой век Римской империи. Потом уже будет в основном только упадок. И вот о том, что продолжалось Римской империей дальше, после Флавиев, о том, как Римская империя закатилась, погибла, распалась, как взошла звезда христианства на небе Римской империи. Обо всем этом я расскажу на последней четвертой лекции, а третью лекцию на этом можно завершить, рассказав о том, как рухнула Римская республика в первом веке до нашей эры и как установилась система принципата, связанная с именем Октавиана Августа. Все.